Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И у нас сегодня в гостях благочинный Невского округа Санкт-Петербурга, протоиерей Алексей Скляров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я очень прошу вас благословить наших телезрителей на начало передачи.
Бог да благословит всех нас, и слушающих, и говорящих.
Дорогие наши телезрители, я хочу напомнить вам телефон в нашей студии в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. И тема сегодняшней передачи – это испытания, которые нам посылает Господь. Испытания и что, как нам, что называется, вынести эти испытания. Ну и, конечно, здесь, наверное, будет очень правильным добавить и такую тему, как испытания и искушения, посылаемые нам. Отче, тема действительно, наверное, не очень простая, хотя слова, в общем, кажутся знакомые, испытания, искушения. Но вот в особенности сейчас, когда мы вспоминаем, вот уже 75 лет исполняется со дня полного снятия блокады, освобождения города от фашистской блокады, и, конечно, об испытаниях все наши телезрители знают, и, наверное, здесь особо можно сказать о том, что эти испытания превращали, бывало так, что просто превращали людей в героев, а бывает и наоборот в антигероев, что называется. Но если мы вот можем вспомнить и об этих испытаниях, но, как правило, нам сейчас испытания посылаются совсем другие. Но иногда кажется, что если те люди вынесли невыносимое и выжили, и остались людьми, то как же так получается, что даже самое малое испытание в нашей жизни сейчас может нас заставить превратиться в безвольного, никчемного человека?
Ну, вы знаете, я думаю так. На самом деле, действительно, у нас это такой очень яркий, хороший пример, пример блокады. Он понятен, я думаю, что всем. Хотя кто-то сегодня может ставить под сомнение, говорить, что, ну, ведь не только в Ленинграде голодали, какие-то были трудности, испытания. Но, тем не менее, это пример очень яркий, очень понятный. Вместе с тем, мне думается, что не стоит как-то говорить о том, что вот мы сегодня, скажем, совсем уж там измельчали как-то или не дается. Каждому человеку даются испытания, те, которые он может, и тот крест, который он может понести. То, на что он способен. Вот те люди, которые в то время, в тех обстоятельствах оказались, они могли понести этот крест. Понесли ли все? Нет, мы с вами знаем, конечно же, не все. Не все смогли. Кто-то смог и трудиться, не только голодать и просто как-то это переживать время, да, но мог трудиться, помогать ближнему, проявлять любовь, иметь какие-то чувства, кроме чувства голода и желания как-то насытиться и как-то вот, ну, спрятаться от обстоятельств. А кто-то уступал. И мы, я думаю, что не имеем и не можем, да, как-то осуждать или еще что-то говорить о тех людях, которые оступились и не смогли пройти через эти испытания. Но, конечно, для нас примером должны быть те люди, которые прошли это испытание. Слава Богу, что сегодня еще так много блокадников, не только тех детей, которые, скажем, там были вывезены или в маленьком возрасте, а тех блокадников, которые трудились в то время, те, кто жили и прожили все эти 900 дней здесь, в этом городе. Кроме того, мне думается, что испытание, вот само, как оно есть, да, это всегда для нас очень важный момент в нашей духовной жизни. Потому что в этот момент мы можем увидеть, мы христиане только внешне, только по букве, или мы христиане по своей сути. Мы христиане, потому что не потому, что нам нравится пение в храме, храмовая архитектура, или нам просто, вот мы прочитали Евангелие, и мы решили, что да, ну, наверное, так все и есть, да. А мы христиане, потому что мы живем со Христом. Ведь, известно, да, и в литературе множество примеров того, как, неграмотные люди, тем не менее, были достойными христианами. Вот очень важно понять саму суть христианства, что заповеди о любви – это не просто некая какая-то форма и не какие-то слова. Ведь, проходя испытания, мы все равно каждый раз испытываемся на нашу любовь к Богу. Как мы себя поведем в испытаниях? Мы будем роптать? Или что мы будем делать? В этом смысле тема смирения еще здесь возникает, мне кажется, очень ярко. И понимание, что такое смирение. Если смирение, как это просто такое вот, согласие с обстоятельствами, это одно. А если мы видим в внешних обстоятельствах нашей жизни волю Божию, вот это и есть настоящее смирение. Тогда мы и испытания все проходим и видим их через призму воли Божией. По крайней мере, так для верующего человека. Мне сложно сказать, что думали люди, которые были неверующими, да, там, в дни блокады. У них, конечно, какая-то была своя мотивация. Верится, что в силу своего воспитания, исторически христианского, находясь так или иначе в христианской культуре, потому что все-таки даже по годам рождения большинство живущих в то время, они родились до революции, и каким-то образом, может быть, имели даже религиозное воспитание. Да и после революции тоже, да, ведь воскресные школы, еще и церковно-приходские действовали и так далее. Вот. Но вот сама эта тема испытания, как мне кажется, она вообще проходит через всю нашу жизнь. А вот такие яркие моменты, как блокада, как война, с одной стороны, то есть некие события в нашей жизни общественной, а с другой стороны, события в нашей личной жизни, когда вроде бы даже естественные события, как уход ближних, это же тоже испытание.
Очень серьезное испытание.
Знаете, я вот, когда начинал служить, то было благословение, я очень много отпевал людей практически каждый день, по 2-3 человека. И я видел, как родственники реагируют на смерть ближних. Вот это тоже ведь момент испытания. Для меня, как для христианина, я еще, конечно же, видел, что люди просто первый раз с этим сталкиваются. Когда там 25 лет человек, там уже вроде бы взрослый, состоявшийся, падает в обморок от того, что видит бабушку, которая ушла. Да? Это говорит о том, что человек вот был не подготовлен, не потому, что он там слабый, он не подготовлен и не знал. Но это, наверное, для священника важно какие-то слова найти и так далее. Но вот это испытание, и мы очень часто это не проходим. Почему? Потому что мы не хотим видеть в этом волю Божию. Мы не сможем с этим смириться. Даже некоторые говорят, да, я с этим никогда не смирюсь. Да как же такое происходит? Как же такое? Такой замечательный, хороший человек, а если молодой уходит?
Где же справедливость?
Как же так случилось? Почему? Вот он ушел, а ребенок? И начинаются, конечно, все эти разговоры, которые каким-то образом объясняются и так далее, да, там, а почему Господь это попустил и так далее. Есть замечательный богословский ответ, и можно и много сказать. Вот. Но мне думается, что так или иначе, но в конечном счете это воспринимает человек свою жизнь как свою жизнь в Боге, с Богом, или не воспринимает, или ему это сложно воспринять.
У нас есть телефонный звонок. Отче, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос не по конкретно человеку, а более обширный. Вот 1653 год, 17 век, когда был, как в энциклопедии написано, «Великий раскол». Это было испытание, считается. Если это было испытание, то получается, что мы его не прошли. Испытание 17 века кончилось испытанием 17 года, которое мы по сей день пожинаем.
Угу. Евгений, ваш вопрос понятен? Спасибо.
Знаете, да, действительно, в истории церкви были такие ну, даты, наверное, да, которые можно считать водоразделом. Можно 1054 год вспомнить. Ну, пускай некоторые считают это формальной датой разделения на Западную и Восточную Церковь. Можно вспомнить, да, в истории Русской Церкви. Вы знаете, ну, так или иначе, мы все равно прошли это испытание. Ведь мы же существуем на сегодняшний день. Но мы знаем, и тот раскол, который, ну, до сих пор существует, это говорит нам о нашем собственном несовершенстве. Я думаю, так. И в этом смысле мы это испытание не закончили, мы его все еще проходим. Хватит любви, хватит понимания преодолеть его или нет. Но это от нас с вами зависит. То, что сегодня происходит на Украине, а что, это то же самое. И, конечно, не нужно закрывать глаза, не нужно считать, что вот в церкви так вот все... Мы все равно люди, мы ошибаемся. Только Господь благ, только Господь не ошибается. А мы ошибаемся, мы совершаем ошибки. Но вопрос ведь не в том, чтобы их не совершать, да, а в том, чтобы увидеть эти ошибки и исправлять их. И каждый раз падая, обязательно вставать. И вот в этой ситуации не унывать, не позволять себе расслабляться, а идти вперед, идти дальше, трудиться. И опять, вот это к вопросу об испытаниях. Воспринимать, простите, как волю Божию то, что происходит. Все те трудности и сложности в нашей жизни, церковной, общественной или личной, воспринимать именно как волю Божию. Это очень сложно. Я это говорю, но я знаю по себе, что мне очень сложно, и даже в настоящий момент в моей жизни, да, какие-то вещи воспринять и сказать, что на все воля Божия. Сказать я это могу. А в своем сердце признаться себе, что я до конца смог это прочувствовать, наверное, нет. А где-то, может быть, это и неплохо. Я в этой ситуации, да, наверное, ну, могу, опять-таки, есть к чему стремиться, я к этому иду. Вот, поэтому, конечно, тот раскол, который был там, да, это печально, это ужасно. А сколько было маленьких расколов? Это мы еще у апостола Павла узнаем, уже разделение было, да? Стали делить. Чей я там последователь, да? Апостол Павел, помните, так-то с иронией говорит, вот ты там Аполлосов, ты там Кефа, а я Христов. Он иронизирует, он не осуждает. У нас как-то в Священном Писании это не очень, да, заметно в нашем переводе, но это так. Вот, вот главное оставаться Христовым. Вот в любом испытании, в любых трудностях. Быть со Христом. Ну и надеяться, конечно, просить у Господа, потому что ну, мы действительно должны своими руками исправлять что-то менять, но все равно надеяться на волю Божию и постоянно оглядываться. Знаете, когда вот мы учились в семинарии, нам на уроках гомилетики говорили, что если вы говорите проповедь, вы всегда, пожалуйста, вот все те мысли, которые у вас есть, вы посмотрите в Священном Писании, находите основания, не говорите от себя. Вот очень важно, в принципе, в нашей христианской жизни, в любых своих действиях и мыслях оглядываться на Священное Писание, оглядываться на Христа, посмотреть, а как в подобных ситуациях или, возможно, в подобных ситуациях в Священном Писании Христос себя вел, а как его святые себя вели, как церковь себя вела. Состояние разделения. Вот мы в семье, допустим, какое-то разделение произошло, но давайте посмотрим, а как церковь врачует расколы с любовью и так далее. Всегда ли это удается? Да нет, не всегда. Если бы мы могли это все врачевать, ну, мы бы были одной единой церковью. Но, к сожалению, мы все вместе быть не можем, потому что истина одна, она неделима. Поэтому нет у нас евхаристического общения. Только вот в этой ситуации не надо радоваться. Радоваться тут совершенно нечему. Здесь можно только горевать и стремиться находить какой-то общий язык. Потому что мы же христиане, мы же любить должны всех. Вне зависимости от того, кто он, а тем более христианина, пускай заблуждающегося, но это же человек, который нам близок.
Врагов своих.
Да. Вот.
Меня поразило, вот есть ваше благочиние, знаменитая церковь Куличи Пасха. Ну, понятно, что народное название, не имеющее никакого отношения к истории храма, но тем не менее, всем известно именно так. И меня поразило вот истории церкви не времен еще этого самого села Александровское, а времен войны, когда церковь была закрыта, когда она была разграблена, и когда внутри ничего не было, стояли закрытый храм, замок амбарный на воротах, на дверях. И люди во время блокады приходили молиться к стенам храма. Я вот тогда подумал о том, что же их заставляло приходить туда. Ведь нам же все время говорят, ну а зачем ходить в церковь, молитесь дома. Ну что, ну, вера же, она же, в общем, как бы, вот она же внутри. Зачем ходить? Зачем нужно это общее дело? Для чего это нужно? И вот это вот для меня это ответ. Для меня это ответ, потому что вот так это как бы должно было быть. Но все-таки меня поражает в желании людей, сегодняшних людей, совершать какие-то, ну, я не скажу подвиги, но все-таки такие очень серьезные какие-то поступки, которые, в общем, в принципе, сами не могут назвать подвигом, но все-таки это какой-то все-таки аскетический даже может быть подвиг. Вот этот вопрос вы, пожалуйста, вот, на него мне ответьте после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, и откуда вы звоните?
Значит, я раба Божия Любовь из Саранска. У меня вот такой вопрос. Я хочу читать акафист Паисию Великому за своего сына. Сын его читать не будет. Значит, он от первого лица и мужского рода. Я его так и читаю. Но перед этим я прошу, что мне нужно, чтобы сын мой одел на себя крест, он крест снял и вернулся в лоно церкви. Вот как мне правильно делать, как мне правильно читать, значит, канон Паисию Великому? Вот я читаю, как он написан. А перед этим прошу и после прошу, правильно ли я делаю? Вот такой у меня вопрос. Будьте добры.
Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, а как вам удобно читать? Это акафист, ну, не богослужебный, а, собственно говоря, канонический акафист только один, «Радуйся, невеста, не невестная». Все остальные акафисты, они не уставное богослужение, да, не являются уставным богослужением. Как вам удобно, так и молитесь. Молитесь, как в тексте написано, молитесь. Главное, обязательно продолжайте. Ваша материнская молитва очень важна. Тем более о человеке, который, видите, вот, видимо, он был в церкви, да, что-то произошло, снял крест, ничего не хочет. Ну, значит, за него нужно молиться. Жалко, что вы не сказали имя. Мы бы тоже помолились, и нас слушает и смотрит так много людей.
Ну, вот видите, тоже хороший пример. Вот хороший пример, потому что то, что делает молитва, ну, понятно, что это просто сила ее невероятная совершенно. И слава Богу, что такие вещи совершаются. Так вот, все-таки, что заставляет человека сейчас совершать вот, и искать вот эти вот испытания, преодолевать эти испытания? Что помогает сегодняшним людям в этом?
Знаете, я думаю, что обстоятельства меняются, а, в общем, человек не очень сильно. Поэтому что сегодня, что и 100 лет, и 200 лет назад, я думаю, человеку помогает, конечно, его вера и желание. Желание изменить свою жизнь, да? Желание жить лучше. Ну, ведь, ну, не стоит тут, а, как-то, я думаю, лицемерить, все равно всем хочется. Каждый по-разному это понимает. Кто-то хочет себе молитву стяжать, кто-то хочет себе машину купить, а кто-то хочет, я не знаю, например, детей воспитать своих, а может быть, чужих, реализовать какой-то свой талант, например, педагогический. Каждый по-своему, но все равно хочет радоваться и все равно хочет быть счастлив.
Тогда у меня еще один такой вопрос есть. Вот часто мы замечаем, что мы делаем что-то и вдруг заболеваем. Ну, кажется, вдруг. У нас становится в жизни все не так хорошо, как было. И часто мы, в общем, наверное, может быть, это когда человек идет против воли Божьей, и на него, ему Господь мягко, так сказать, помогает вернуться на стезя своя? Или не стоит об этом думать?
Вообще, конечно, когда уже такие явные вещи, как заболевания и так далее, то тут уже даже Господь не мягко, Он уже просто тебе уже указывает, уже тебя вот... Да, хотя мы на самом деле не знаем, но с тем же заболеванием. Это попущение какое-то просто, да? Или это испытание, которое мы можем пройти, или что это? Вразумление какое-то, да?
А мы это испытание близким.
Может быть и так. Болезнь ребенка.
Да.
Ну вот что это? Конечно, мы этими вопросами все задаемся и будем задаваться. Никуда от этого не уйдем. Но задаваясь этим вопросом, мы на этом месте и останемся. Мне думается, что нужно в этой ситуации трудиться и делать то, что необходимо, то, что от нас ждет Господь.
В вашей практике наверняка есть много людей, которые нуждаются в помощи.
Да.
Вот часто вы сталкиваетесь с тем, что прихожане помогают вот этим людям, таким, которые нуждаются в этой помощи.
Вы знаете, да. И на самом деле ведь это помощь. Не всякий человек может принять помощь в виде просто какого-то разговора, помощи и так далее. Трудно бывает. Иногда что-то материальное, например, нужно, да? И через это человек вдохновляется. Это естественно, это нормально. Мы состоим и не только из души, но и из плоти. Да, у нас на приходе существует целая служба социальная, наши прихожане, они помогают. Мы кормим бездомных. Ну, я думаю, сейчас и многие занимаются, могу сказать. Вот. И бездомных кормят, и как-то помогаем, посещаем. У нас есть специальный социальный дом для пожилых людей. Вот по благословению владыки митрополита мы осветили сейчас храм в родильном доме. И тоже нужно. Там, конечно, много радости, но очень часто и скорбь там бывает. Поэтому мы стараемся, безусловно, помогать и поддерживать. Знаете, вот когда очень часто мы рассуждать начинаем о чем-то таком теоретическом, мы возносимся куда-то очень высоко. А в жизни-то получается так, что нужно просто ручку подержать, по голове погладить. И это будет больше, чем какие-то там слова, и больше, чем какие-то там измышления. Потому что человеку нужны не наши с вами слова, нужны наши с вами действия. Поэтому очень важно. Вот, и у наших, у богословов, у многих есть эти мысли, да, что мы слишком много разговариваем. Нужно больше, конечно же, делать. Но словами мы помогаем друг другу. Опять-таки, потому что, да, человек слаб. Но вот мы стараемся как-то друг друга поддержать, помочь. Вот сейчас сидим, беседуем. И, может быть, и самих себя, даже беседующих, не только наших зрителей, но мы тоже каким-то образом себя поддерживаем, себя настраиваем на правильное настроение в этой жизни.
Я недавно совсем был в психоневрологическом интернате номер 9. Это огромный интернат, там очень много корпусов, и там был освящен храм. Пока малым чином маленький храм, потому что будет строиться большой храм, в котором смогут быть значительно больше прихожан, нежели было сейчас. Но меня поразило в истории этого храма такая простая вещь, как там 5 прихожан из местной церкви, они несут постоянное служение в этом интернате. Они просто приходят и общаются с этими людьми, которые так нуждаются в этой помощи, и это постоянно. Я вот как раз и хотел задать вопрос о постоянстве, потому что и о милосердии, как о постоянстве, но только после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и как вас зовут, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, я только сейчас говорила. Да. Я звоню Ленинградская область, зовут меня Тамара Геннадьевна.
Да, Тамара Геннадьевна.
83 года мне.
Мы слушаем ваш вопрос.
Вот я сейчас только рассказывала, кому я рассказывала-то.
Вы нам расскажите, пожалуйста.
Я хочу рассказать, что все эти самые храмы были закрыты и ходили к храмам.
Ну,
спасибо, да.
Спасибо большое.
Вот, если можно, я немножко, ну, вы очень хорошо сказали, да, по поводу того, что зачем ходить к храмам, Бог в душе. Вот, опять-таки, я думаю, это рассуждение исключительно теоретика. человека, который говорит, что зачем ходить в храм, когда ты можешь... Да, это точно. Рассуждение теоретика. Или ну, человека, который духовной жизнью как-то живет так вот, так, как бы помягче бы сказать... Ну, умозрительно слово слишком высокое, да. Ну, как-то так, да, тоже все в теории. Мы знаем прекрасно, ну, трудно и сложно нам. И не получается. И нужен костыль, и нужна помощь, и нужен кто-то, чтобы за ручку подержал. И вот, как сестра вот, по психоневрологическом интернате, трудно, тяжело. Там тяжело пациентам. Им тоже нужно. Приходят эти вот сестры милосердия. У нас тоже при ПНИ 10 в конце улицы Калантай тоже есть храм Иверской иконы Божией Матери. Там тоже настоятель и с прихожанами постоянно окормляют этих людей. Нужно просто поддержать. И ведь мы точно так же, вроде бы здоровые люди, мы точно так же нам нужно прийти в эту лечебницу, в этот храм, чтобы Господь нас тоже погладил по голове. И когда мы причащаемся, когда мы исповедуемся, ведь это происходит. И ведь радость-то чувствуется. Я не знаю, как это объяснить человеку неверующему или никогда через это не проходившему, но ведь это факт. И вот чувствуешь эту поддержку, и становится легче. И поэтому, почему молитва это необходима? И евхаристическая молитва необходима. Все вот отсюда. Потому что без этого никак. И к храму поэтому приходили. Потому что они сами, эти люди, приходившие к Куличу и Пасху, их родители, они в этот храм ходили. Они туда несли не только горести и беды, они туда несли и радости свои. Им было важно прийти, прикоснуться, и, может быть, вот в таком трудных обстоятельствах и так далее. Там вообще место-то было такое, да, ведь это же улица называлась, там улица Бабушкина называлась Кладбищенской улицей, там сплошные кладбища были, да, ну и заводы. Не самое такое, наверное, да, место приятное.
Не приходское.
Они да, но приходили. И этот маленький храм, который тоже приходским же изначально не строился, но им хотелось прийти и прикоснуться, потому что это было для них важно. Точно так же и для нас сегодня важно, осознающих, что в их духовной жизни не происходит все автоматически, не происходит все просто по желанию, только от факта того, что я пришел в храм, ничего не происходит. Сначала меня Господь, конечно, ведет, как маленького ребенка, много мне дает, но потом-то отпускает руку. И уже я должен сам идти, но у самого не очень получается.
И в этот момент кажется, что Господь тебя оставил?
Оставил. Вот это очень важный момент для людей, пришедших, там, ну, слово так грубое, может, неофит как-то. Да? Но вот очень важно поддержать такого человека в этот момент. Сказать, нет-нет, ты не один, ты все равно с нами. Ты в общине. И Христос ведь основал общину. И ведь апостолы были, да, вот теми людьми, которые были вокруг Него, они были вместе. И вот это вот соединение вместе, эта молитва, она и дает нам этот результат. И мы через испытания, о которых сегодня, да, говорим, мы легче проходить вместе. И в блокаду поэтому люди старались держаться друг за друга. Я по своей семье знаю, по истории своей семьи, да, старались, ходили. У меня бабушка из пригорода, из Ольгина, ходила на Петроградскую сторону искать свою сестру пешком. Нашла. И они были вместе и прожили, и сегодня у нее день рождения. Она жива, слава Богу. И это великое дело. Нужно было быть вместе. Вот они были вместе. И поэтому, конечно, и церковь, нахождение в церкви вот, очень важно. Мы друг другу можем помочь. Мы имеем эту возможность. Нельзя ею не пользоваться. И нужно быть обязательно вместе, чтобы не было вот этих вот расколов и разделений, о которых говорил наш первый звонивший. Очень важно быть вместе. Очень важно через все эти испытания проходить. И, конечно, когда у нас вот такие вот появляются сегодня общины сестер милосердия, я вот, честно говоря, тоже об этом мечтаю, что когда-то у нас при храме это будет, мы к этому идем. И не просто мечтаем, мы идем к этому. Это очень важно, потому что это настоящее христианское служение. И поэтому ну, сегодня у нас в епархии очень много внимания этому уделяется, социальному служению, огромное внимание. И я уверен, что это даст свои результаты. Мы будем ошибаться, еще что-то, мы будем обязательно идти вперед, и у нас получится. Потому что мы вместе. Одного человека нет, а у нас у всех вместе обязательно получится.
Кстати, у Окуджавы есть песня «Не убирайте, не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони со лба». Вот это вот мне очень всегда казалось очень правильной такой христианской темой, потому что я напоминаю о вопросе постоянства. потому что вот мы говорим о том, что вот пусть жертва будет маленькая, пусть это будет, что называется, копейка, но лишь бы это была, что называется, постоянная жертва. Имеется в виду, конечно, жертва не только материальная, но имеется в виду, конечно, и духовная, и попечительская, и милосердная, и так далее. То есть в любом случае, когда человек совершает какой-то подвиг, я пожертвовал на благотворительность такую-то огромную сумму, и все, и забыл навсегда об этом. Все, я поставил галочку, я отметился перед Богом, у меня теперь есть свой личный счет, и Господь мне немножко должен. Но все-таки, вот пусть, вот расскажите мне вот об этом постоянстве, потому что если этого нет, то что происходит с духовной составляющей нашей опеки?
Отрушается все потихоньку. Ведь не зря церковь установила вечернее, утреннее правило. Все так просто. Мы не можем совершать монашеский там круг богослужений. Ну вот взяли из монашеских молитв, из суточного круга богослужения, да, молитвы, появились утренние, вечерние молитвы. Вот с этого, с малого начинается. Поэтому я прошу очень всегда, да, кто приходит, у кого там проблемы какие-то с молитвой, человек оставляет ее, пускай это будет одна, две, кратко, но постоянно, обязательно. Я уж не говорю пример про Иисусову молитву, да, монашескую. Вот пример истинного постоянства в молитве. Но вместе с тем, конечно, и служение. Поэтому я, когда смотрю на тех помощников, кто у меня в приходе помогает, 1, 2, 3 раза, потом 4, 5, 6 лет, 10 лет. Я только вот молюсь, чтобы Господь за каждую литургию, чтобы Господь им дал силы и дальше. Чтобы не происходило то, что называется вот выгоранием. Вот я думаю, тоже это огромное испытание. Сегодня об этом модно говорить. Но вот мне кажется, что в отличие от каких-то светских родов деятельности, да, все, что связано с духовностью, она имеет свое преимущество, потому что мы можем все это почерпнуть в церкви и в Боге, помощь. И, собственно говоря, в этом смысле мы выгорать. Можем поменять род деятельности, но духовно выгореть, все-таки я думаю, что если мы не захотим этого, то мы не выгорим духовно.
Господь не даст.
Мне тоже. Мне так кажется. Хотя, опять, я не берусь судить и не могу. Да, есть люди, говорят, что вот с ними это произошло. Будем надеяться, что это очередное испытание, которое они все-таки пройдут.
Все-таки это тоже может быть испытание.
Конечно.
Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Я звоню из Московской области, Серпуховского района. Зовут меня Клавдия Ивановна. Вот, я хотела бы задать вопрос, вернее, рассказать об испытании, какое вот мне, я на себя...
Ну, слушаем, да.
Вот мне сейчас опять задают вопрос. Я звоню... Добрый вечер, ведущий и батюшка Алексей. Я звоню из Московской области, Серпуховского района.
Да-да, мы вас слушаем. Да, расскажите свою историю.
Хотела бы сказать о своем испытании, которое я уже действительно уже несу 20-й год, когда я развелась с мужем. И мне было очень жалко, когда он начал выпивать все больше и больше. В общем, прожили мы 43 года, живем и сейчас, но он все хуже и хуже себя чувствует, выпивает понемножку, потому что нужно ему и поесть. У него уже заболевание такое, что цирроз печени и, в общем, очень серьезные заболевания. Вот. И не могу я никак его бросить. Но вот эти вот постоянные нервозность. Я еще работаю, мне 67 лет. Но я как-то думаю, бросить уже, наверное, не смогу его. Хотя мне предлагают, ты сдай его в интернат, ты, значит, поживи своей жизнью. Я хожу в храм, батюшке исповедуюсь. И поэтому вот думаю, как мне дальше поступить.
Да. Ну, вопрос то есть в том, что это ваше испытание, которое вы вот внесете в течение уже многих лет. И,
да,
это, кстати, тоже испытание, с которым сталкивается огромное количество
людей. Да, я хотел бы сказать, что, казалось бы, не нужно думать, что испытание это прям вот даже духовное, что это некое, что это как вот у нас в житиях описано, тонкие искушения. Чаще-то всего в нашей жизни вот так встречается. И когда муж пьет, Вот у нас сейчас много проблем в обществе и так далее. Вот об этой проблеме частенько забывают. И эта беда касается людей совершенно разных слоев общества. Это действительно беда. Вот как в этой ситуации вести? С одной стороны, даже социальная концепция нам там, да, дает какое-то послабление в этом смысле. А с другой стороны, ну, если есть силы, мне кажется, надо нести, идти дальше, пытаться помочь. С другой стороны, вот мы бросим человека, и что дальше? Можно, да, конечно, но человек, когда вот в таком недуге серьезнейшем, да, находится, мы бросим его. Но мы, может быть, лишим себя, да, какого-то служения этому человеку. Поэтому, ну, советовать, опять же, здесь нельзя. Потому что можно очень, ну, знаете, особенно не зная всех обстоятельств жизни, вот, можно очень тут наломать дров. Лучше не стоит. Но это, безусловно, искушение, испытание. Это и алкоголизм ближнего, это подчас наркомания, это же целая беда. Это, да, когда... Хорошо, что сегодня опять-таки у нас такое количество есть реабилитационных центров. И в нашей Санкт-Петербургской епархии, в метрополии есть. Пожалуйста, всегда можно прийти и получить помощь. И опять-таки тоже, вот мы говорили немножко и о служении, постоянстве. Ведь там постоянно люди трудятся и помогают. И вот это вот очень важно в этом смысле. Конечно, хочется вас только поддержать и пожелать вам, чтобы вы все-таки шли до конца. Такие мысли, конечно, будут появляться, чтобы расстаться и так далее. Это тоже естественно, да? Но вы для себя, пожалуйста, думайте. А не лишите ли вы себя чего-то, с мужем, с этим расставшись? Я знаю, когда бывают такие случаи. А бывают случаи, когда муж не например, как-то насилие бьет там и так далее, да, тоже. А потом заболевает. И вот он лежит уже беспомощный. А ни любви, ничего к нему уже нет. И справиться уже сил нет. И денег это больших требует. Как правильно поступить? Отдать в интернат? Или ходить за человеком, который измывался над тобой годами. Это большой вопрос, который на самом деле все равно человек должен отвечать для себя сам. Что он будет делать? И что он для себя решит? Что для него важно? Но это его выбор. У нас есть искушение такое, может быть, да, испытание тоже для христиан. Пойти и все переложить на духовника. Вот как батюшка скажет, я так и сделаю. Но ведь это опять-таки уход от самого себя. Ты не сам принимаешь решение. А ты прими решение и иди благословение возьми. Благословит батюшка на тебя на такое действие или нет? А это уже сложнее.
Это поступок.
Это поступок. Я должен сам решить. Но ведь только тогда ты будешь христианином, когда ты сам пойдешь и сделаешь. Даже там первые века, да, с мученичеством. Христиане сами, я говорю, они выступали, я христианин, да, они хотели за Христа пострадать. А если ты пострадал только потому, что как бы там выявили, что ты христианин, а если ты еще от тебя особого признания не требовали, ну тоже, да, так вот, мученичество по неволе. Такое тоже бывает. Но опять, вот нужно принять. Вот есть это принятие воли Божией, а особенно тогда, когда ты можешь от этого отказаться. Это опять-таки про смирение наше. Если я могу отказаться, но я не отказываюсь, я иду осознанно на какие-то трудности свои жизненные, значит, ну вот, значит, где-то я, что-то у меня получилось в моей жизни. И про постоянство, вот это тоже очень важная тема. Если мы, вот самые простые вещи, об этом все священники говорят, исповедоваться, причащаться, в воскресенье в храм ходить. Такие простые вещи. Иногда человек отходит и вот, ну, так... Ну, разочарован, уж батюшка. Одно и все то же самое сказал, что и всегда. А это и есть самое главное. Какого-то духовного откровения, ну, тогда, правда, можно к каким-нибудь старцам поехать. Это да, это многие любят. Но на самом деле, в этом заключается тайна христианства. В нашем постоянном служении Богу через какие-то вот простые вещи. И помогать не нужно, искать какого-то такого великого подвига. Но есть рядом всегда люди, да даже наши близкие, даже родственники, которые рядом с нами живут. Может быть, нам перед ними как-то смириться, увидев волю Божию, в их скверном характере, например, и помочь. А может быть, или соседям. и как-то с ними наладить контакт, если они там досаждают еще что-то. Вот такие вот мелкие вещи, они ведь и создают нашу жизнь, и создают нашу христианскую жизнь. Далеко не всегда, может быть, и хорошо, что от нас не требуется подвига, как у первых христиан, выйти и сказать: «Я христианин и готов пострадать». Ну, может быть, мы на это и не способны, а может быть, нам это и не нужно. У нас есть свои испытания, мы живем в свое время. Когда рассуждают о том, что вот там когда-то церкви жилось хорошо, в храмы строились, государство деньги выделяли, столько бачек было. Это было свое время, со своими трудностями. А у нас сейчас свое время, со своими радостями и со своими возможностями, которых никогда не было. И мы сегодня можем этим пользоваться. Мы сегодня можем так или иначе, знаете, вот опять воскресные школы, да, ведь все это начинается, некоторые говорят, нужно сначала здание построить, нужно, а вот потом, нет, нужно сейчас сделать, как с семьей. Я сначала заработаю денег, потом я куплю себе квартиру, машину, дачу, после этого я заведу семью. Нет. Или заведу детей, что еще хуже.
Да.
Не надо. Пускай это все естественным образом. Конечно, не нужно быть как-то бездумно, да, совершать поступки. Нужно с разумением. Все-таки думать надо. Господь нам тоже дал эту способность не просто так. Но тем не менее, вот это тоже еще очень важно понимать.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните.
Алло, добрый вечер. Я из Подмосковья. У меня вопрос такой. Моему крестному отцу уже практически уже 80 лет. К сожалению, в одно время он был очень верующим человеком и даже церковным старостой. Чем старше он становился, тем более критически относился и к вере, и к церкви православной. И в настоящее время мне с ним очень тяжело общаться. Душа болит, в молитвах я поминаю его о здравии, но и жалко мне его чисто по-человечески и по-христиански, но невыносимо наше общение. Батюшка, как мне построить с ним отношения? И второй вопрос. Я человек, и, к сожалению, не имею возможности сразу после работы подготовиться к исповеди, потому что после работы тороплюсь на службу и на исповедь. Не грех ли после исповеди, уже приходя домой, подготавливаться, читать каноны и к причащению? Вот не грех ли вот именно в таком порядке?
Да, спасибо. Да, ну, позволю на второй вопрос ответить. Нет, конечно, пожалуйста, готовьтесь. И таинство покаяния никоим образом не связано с таинством Евхаристии. Да, это все это разные таинства, поэтому... А каноны мы читаем к таинству Евхаристии. Если хочется покаянный канон почитать перед покаянием, да, накануне почитайте. Ничего страшного в этом нет, тем более, что есть традиция, да, она же в молитвословах прописана, что мы каноны читаем в течение, там, да, накануне все читаем. Ну, можно поделить, некоторые читают там в день по канону. Вот, понимаете, опять, эти все правила, они нам для чего даны? Для того, чтобы мы могли достойно подготовиться. Вот вы постарайтесь достойно подготовиться, следуя тому, что есть. Вот и все. И спокойно, абсолютно читайте, конечно, молитвенные правила, придя домой после богослужения. Тем более, если у вас такой плотный день получается, что работа, потом храм, исповедь. Еще, наверное, нужно как-то близким помочь, что-то в семье сделать. На женщине всегда очень много обязанностей лежит. Поэтому читайте, конечно, тогда, когда вам это удобно. Главное подготовиться, вот знаете, чтобы эта подготовка действительно помогла вам, чтобы вы смогли прийти к таинству с осознанием того, что, ну, вы, по крайней мере, вы сделали максимум того, что вы могли. Что касается первого вопроса. Видите, тут, с одной стороны, опять-таки, испытание для вашего крестного, а с другой стороны, это испытание для вас. Крестный, ну, пока что не прошел это испытание, да. Вот как что-то, видимо, случилось, но не просто так. Почему церковный староста вдруг стал критично относиться? Ну, если он в здравом уме, если все в порядке. Что-то, значит, произошло. И чаще всего, кстати говоря, бывает так, что такие вот искушения, они происходят на каких-то мелочах. Я знаю, по нашей приходской жизни что-то не так. Смотришь, начинаешь выяснять и никак понять ты не можешь, а в чем сложность проблемы. Очень часто оказывается, если человек все-таки говорит, ну, какая-то мелочь. А вот лукавый вот в этом смысле ловит. Поэтому, что я вам могу сказать? Продолжайте молиться, вы все правильно делаете. Продолжайте заботиться о нем. И давайте ему самое большее, что вы можете дать, это ваша любовь. Это так хорошо, когда о своем крестных и с крестными такая связь хорошая, крепкая. Это просто замечательно. Далеко не всегда так случается. Часто крестными становятся люди или просто близкие родственники, или вообще посторонние люди, которые первый и последний раз ребенка видят на крестинах. Вот. Хорошо, что у вас по-другому. Поэтому только ни в коем мере не оставляйте свою молитву, идите дальше, молитесь молитвенно, в записках поминайте его. Общение доставляет трудности, но это же тоже искушение, испытание своего рода. Ну, общайтесь в той мере, в которой вы это можете, опять-таки, тоже по силам, не надо специально себя заставлять. Ну, то есть тут нужно, опять-таки, эту меру знать. Чтобы самому не упасть, да, чтобы самому не скатиться в осуждение или в какие-то споры или какие-то ссоры. В теории так, а в жизни, ну вот, тем не менее, стремиться к этому нужно, стараться нужно.
Об испытаниях хотел задать вопрос такой, то есть он, конечно, вы можете на него не отвечать, но вот с какими испытаниями вам приходилось за время своей пасторской практики сталкиваться? Вот были у вас какие-то такие особенные, что ли, называется, испытания?
Ну, они есть всегда, безусловно. Я думаю, что чаще всего эти все испытания связаны с общением. Когда люди, с которыми вроде бы все хорошо складывались, мы трудились, все вместе, вдруг почему-то, например, уходят из прихода, такое тоже бывает. И бывает непонятно, почему так происходит. Ну, я считаю, это, безусловно, своей какой-то ошибкой. Где-то что-то, да, это безусловно есть. Знаете, ну вот вы мне когда стали задавать вопросы, я почему-то вспомнил нашего преподавателя пасторского богословия, ныне здравствующего, очень уважаемого протоиерея, настоятеля очень крупного собора. Вот. Я был диаконом, меня только рукоположили. Как раз была тема пасторские искушения, да, есть такой раздел. Он меня вызвал к доске, я рассказал, собственно говоря, то, что знаю. Он меня спросил, говорит, ну какие у тебя пасторские искушения? Я не знаю, что произошло. Я сказал, я еще не успел. Он мне поставил хорошую оценку. Безусловно, эти пасторские все искушения есть, и они приходят со временем. Это испытание, это естественно и нормально. И бывает, конечно, ну да, какие-то трудности есть. В общении прежде всего. Тут главное понимать, мы люди, мы все ошибаемся. Но нам, как, ну мы кроме того, что люди, мы еще и христиане. А значит, мы должны находить в себе силы поговорить, в лицо сказать все как есть. Христос нас научил. Мы же все знаем. Мы друг с другом можем поговорить, да? Если не получится, мы можем кого-то привлечь. Но если уж совсем не получилось, ну, значит, у нас не получилось. В вопросах веры это разделение окончательное, в вопросах каких-то жизненных мы все равно имеем возможность снова встретиться. Поэтому, конечно, нужно решать все путем разговоров. И знаете, бывает, что какое-то разделение произошло, а со временем оно разрешилось. Все равно, потому что с нами Христос. Вот как священники, да, говорят друг другу во время, Христос посреди нас. И есть, и будет. Эта фраза, она, это великая фраза, она ушла из общения во время литургии, да, между молящимися в храме, да, где-то, хотя где-то есть, да, такая практика, но она есть у духовенства, и это замечательно. Поэтому все искушения, которые есть у каждого человека, и у пастыря, безусловно, в пасторской практике, в обычной жизни, они все должны преодолеваться тем, что Христос посреди нас, любовью, трудом, и памятью о том, что мы все христиане, мы все созданы для радости, и мы эту радость в Боге, безусловно, обретаем, ну, если мы сами того хотим, если мы поклоняемся тому Богу, действительно, о котором говорится в Евангелии.
Да, и не веди нас в искушение.
И не веди нас в искушение.
Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и посетили нас в беседе с батюшкой. Благословите наших телезрителей.
Бог всех нас да благословит. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, отец Алексей. У нас в гостях был благочинный Невского округа Санкт-Петербурга, протоиерей Алексей Скляров. Дорогие наши телезрители, спасибо вам за все ваши звонки и за ваши молитвы. И оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Завтра увидимся с вами опять в передаче «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго. До свидания.